уроки и примеры христианской веры. Кассета пятая. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: без всякого повреждения церковь преподает те догматы, которые нужно знать людям. Блаженный Августин. Церковь не уклонится во веки веков, ибо она есть предуставленный столб и утверждение истины. Святой Кирилл Александрийский. Церковь непреоборимо совершенна, имея Христа основанием и непоколебимою опорою. Посему-то и мы, скажем словами святейших патриархов восточных, не только убеждены, но и несомненно исповедуем, как твердую истину, что кафолическая, а не частная какая-либо церковь, не может погрешать или заблуждать и изрекать ложь вместо истины. Ибо Дух Святой, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения. Примеры тесного союза церкви небесной с церковью земною. Святые нередко по изволению Божию являлись мучеником для укрепления в их страдальческом подвиге. Так святая Анастасия Узорешительница, умерла около 304 года, была брошена в мрачную темницу и там в продолжении 30 дней мучима голодом. В это время каждую ночь являлась ей святая мученица Феодотия, наполняла весельем сердце ее и укрепляла ее. В беседе о разных предметах Анастасия однажды спросила Феодотию о том, как она может приходить к ней по смерти. Феодотия сказала ей, что душам мучеников дана от Бога та особенная благодать, что они по разлучению от земного приходят, кому пожелают, беседуют с ними и утешают их. Затем, после вторых 30 дней, проведенных Анастасией в темнице, она осуждена была на смерть, именно повелено было вместе с другими осужденными за разные преступления потопить ее в море. Между этими осужденными был некоторый благочестивый муж именем Евтихиан, который ради Христа лишен был наперед всего своего имения. Посадивши осужденных на корабль, воины повезли их в море. На довольно большом расстоянии от берега воины сели в лодку, приготовленную для них, а корабль с осужденными во многих местах пробили так, чтобы он мог потонуть, и сами поплыли к берегу. Когда корабль уже готов был покрыться волнами, бывшие в корабле увидели вдруг святую мученицу Феодотию, устраивающую паруса и направлявшую корабль к берегу. Видя это чудо и самих себя спасенными от потопления, осужденные, вышедшие на берег, пали к ногам двух христиан, Евтихиана и Анастасии, желая быть христианами. А те же Евтихиана и Анастасии, научившись вере в Господа нашего Иисуса Христа, они приняли крещение. Всех их спасшихся от потопления и уверовавших было 120 человек. Правитель области, узнавший об этом, схватил их всех и погубил различным образом. А святую мученицу Анастасию повелел сжечь огнем, растянув между четырьмя столбами и привязав к ним. Пояснение. Краткий разбор опровержения возражения со стороны раскольников, беспоповцев о церкви. Существенными принадлежностями истинной Христовой Церкви служат, с одной стороны, священство, в смысле иерархии, учрежденной самим Спасителем, а с другой – семь таинств, без них никто спастись не может. Между тем, беспоповцы, исходя из мысли, что теперь настало последнее время, что священство православное – погибла на земле, и благодать Херотании переселилась на небо, утверждает, что и миряне имеют право учить других вере и благочестию и руководить их ко спасению. Аще согласно Писанию и святым сие творят. Нет нужды и в лицах священнодействующих. Таинства, необходимые для спасения, таковы, по их мнению, крещение и покаяние, могут совершать и не получившие таинственного рукоположения, а другие могут и не совершать. Церковь Христова может существовать и без них. Поэтому беспоповщинские общины, как не имеющие существенных признаков истинной Христовой Церкви, священства и таинств, всей Церкви не составляют. Но беспоповцы с таким выводом не соглашаются, а пытаются доказать, что их общество и при отсутствии священства и таинств может составлять и составляет истинную Церковь Христову. Для чего приискали в священном и отеческих писаниях несколько свидетельств и святоподобий, которые толкуют в свою пользу. Так они приводят свое оправдание слова Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. И говорят, значит, мы, старообрядцы, собравшись во имя Христова и без священства и таинства, можем составить с собой церковь соборную и спасаться. Но по толкованию святого священномученика Киприана в слове о единстве церкви, слова эти сказаны Господом не о том, чтобы двум или трем, отделяясь от единства тела церковного, можно было составлять собой церковь, а только о собрании на молитву пребывающих в единстве церкви. Потому что Господь не просто говорит, где двое или трое собраны, но с предварительным вразумлением, где двое от вас согласятся на земле просить о всяком деле, то будет им от Отца Моего Небесного. Сказав, что молящиеся получат просимое, Господь объясняет, почему получит, ибо между собранных во имя Его на молитву Он Сам посреди есть. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. А тех толкователей сих слов Господних, которые приводят их не о соглашении на молитву, но о том, будто два или три или несколько могут из себя составить отдельную церковь, таковых толкователей святой священномученик Киприан называет растлителями и ложными толкователями священного Евангелия, ибо они последние полагают, а первые опускают, одну часть Господню памятуя, а другую лукаво скрывая. И потому, как сами от церкви отделились, так отделились от единого учения Христова и разделяют его. «Вы есть церковь Бога Живого», говорит апостол Павел, «церковь в сердцах, не в бревнах, а в ребрах». Значит, и без священства каждый может составлять с собой истинную церковь, замечают раскольники-беспоповцы. Действительно, каждый христианин может быть церковью или храмом Божиим, вместилищем Святого Духа, в силу благодати, сообщаемой в таинствах, особенно в таинстве причащения. Да чистое и непорочное тело и кровь Христова от иереев восприимем, и будем церковь Бога Живого, говорит Златоустник. А беспоповцы никогда тело и крови Христовой не приобщаются, и потому никогда не могут быть храмом Божиим. Впрочем, допустим, что каждый беспоповец есть не храм, а в собственном смысле церковь. Но в таком случае ему необходимо быть святым, так как церковь соборная святая. А между тем в одной песне церковной говорится: «Церковь нашу телесную все осквернену». Значит, телесный наш храм бывает и нечист. «Церковь есть собрание верных», говорит святой Афанасий Великий. А мы, замечает беспоповцы, христиане верные, значит, и мы Христова церковь, хотя у нас и нет священников. Хотя святой Афанасий называет церковь собрание, церковью собрание верных, но только такое собрание, в котором сохраняется преданное от Христа Спасителя, священноначалие с семью тайнами. Верные, по словам большого катехизиса, находятся под правлением совершенных святых, от Христа поставленных, то есть пастырей и учителей, архиепископов и епископов. Общество же, не имеющее епископов, которые только и могут посвятить священников, не может составлять церкви, потому что не может церкви без епископа быть. Маргарит, Жития на Златоуста. В том же месте Большого Катехизиса сказано выше, что Церковь Божия есть собрание тех, иже облабызает учение евангельское непоколебимое, то есть которое все, что в Христовом Евангелии предано, приемлют и имеют. Следовательно, то собрание, которое не имеет установленных Евангелием тайн и проповедует, что они ныне не по времени, и таким образом отметается непоколебимого учения евангельского, Церковью Божией названо быть не может. Нередко ссылаются раскольники на личное недостоинство православных пастырей, на их порочную жизнь, и этим объясняют свое удаление от них. Но чистота и святость Церкви не измеряется достоинством ее служителей, и при недостоинстве священников Церковь остается все той же Церковью, и тайны тайнами. «Смотри же, ми иерейского чина, яко божественен есть», объясняет блаженный Феофилакт, «Богу бо еже отпущать и грехи, от него да есть и сие, так оба чтем, яко Бога, аще недостойнен суть священницы. Что сия? Божия бо дара суть слуги, и благодать действует ими, яко же и ослом валаамлем». Благодать Божия множится и недостойными действуется, как недостойные священники, недостойными священниками освящаемся. Недостойные священники были в глубокой древности. Таким образом, все попытки беспоповцев доказать, что истинная Церковь Христова может быть без священства и таинства, несостоятельны. В Церкви, как собрание верных, непременно должна быть трех чинная иерархия и все семь тайн, а потому беспоповщинское общество, как не имеющее этих существенных принадлежностей истинной Церкви Христовой, всей Церкви не составляет. Святые являлись для утешения находящихся в печали. Вдова одного военачальника именем Клеопатра из Палестины лишилась своего мужа, когда была с ним в Египте. В это время в Египте пострадал за Христа святой Уар, и тело его брошено было вне города. По усердию к святому мученику она тайно взяла тело его в Палестину и благочестно погребла его и устроила во имя его храм. Через несколько времени умер сын у этой благочестивой вдовы. Тогда она со слезами пала на гроб святого мученика и изливала перед ним скорбь о драгоценной утрате. Святой мученик явился и, держа на руках сына ее свинцом на голове, и сказал ей: «По что же она вопиешь на меня? Ужели думаешь, что я забыл добро, которое ты оказала мне? Ужели я не слушаю твоих молитв и не молюсь за тебя? Я умолил Бога о твоих родных, с которыми ты положила меня во гроб, во гробе, да отпущены будут им грехи, а сына твоего вчинил в воинство Царя Небесного. Не сама ли молилась ты мне, чтобы я просил у Бога того, что ему будет угодно послать тебе, и что полезно тебе и твоему сыну? И вот Бог по неизреченной благости своей благоволил соделать его воином небесным. Если хочешь, возьми сына своего и пошли на службу к царю земному, когда не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному». Благочестная мать молила святого мученика оставить сына в чине воинства небесного. После сего она успокоилась и похоронила сына благодаря Бога. 19 октября. Святые являлись для исправления погрешностей, допущенных при написании их жития. Писатель жития святого мученика Ареста, святой Дмитрий, митрополит Ростовский, составив его житие, приготовил уже к изданию его. В одну ночь святой мученик явился ему и сказал: «Я больше пострадал за Христа, чем сколько ты написал». Сказав это, он открыл свою грудь и, показавши в левом боку рану насквозь за внутренность, и сказал: «Это мне железом прожгли». Далее, показавши раны на правой и левой руке, сказал: «Это мне перерезали». Потом, наклонившись, открыл обе ноги до колен и, показавши на них раны, сказал: «А это мне косою подсекли». «Видишь, — сказал он наконец, — я больше пострадал, чем сколько ты написал 10 ноября». Святые являлись для обличения и наказания беззаконников и врагов Церкви Христовой. Один купец шел поклониться мощам святого Мины, неся с собою в дар церковь его мешок золота. На пути убил его хозяин дома, в котором он остановился ночевать. Разрубив на части тело, убийца скрыл его на время во внутренней комнате своего дома и соображал, где бы найти сокровенное место, чтобы похоронить убитого. В это время явился в его дом святой Мина и спрашивал хозяина о госте. Этот говорил, что у него никого не было. Когда Мина вошел во внутреннюю комнату и, взяв оттуда корзину с рассеченными частями тела, показал убийце и спросил: «Это что такое?» Убийца затрепетал и пал к ногам святого. Святой же Мина, составив рассеченные части, по молитве к Богу воскресил убитого и повелел ему продолжать путь к нему. 11 ноября. Святой Василий Великий молился перед иконой Пресвятой Богородицы, на которой был изображен и святой Меркурий, чтобы он не допустил, она не допустила сбыться злейшему желанию Юлиана Богоотступника, так как он, отправляясь на войну с персами, дал обещание по возвращении из похода истребить христиан и возвысить язычество. По молитве святителя был послан на Церкви Небесной святой Меркурий погубить богоотступника. Во время войны удар копья невидимого воина небесного сразил гонителя. 24 ноября. Являлись святые угодники для сохранения своих останков на земле. 40 мучеников, коих кости, оставшиеся от сожжения, были брошены в реку, явились блаженному Петру и сказали: «Приди ночью и изнеси нас из реки». 9 марта. Святые иногда являлись для того, чтобы предупредить христиан от невольного принятия участия в служении идолам. По вступлению на престол Юлиан Богоотступник в числе других враждебных против христиан действий замыслил и следующее. Зная, в какой чистоте и воздержании проводят святой Четыридесятницу христиане, Богоотступник призывает градоправителя Константинопольского и велит ему тайно удалить на следующие дни сторжища все обыкновенные снеди, а предложить одно то, что было уже принесено в жертву идолам, и потому христианами посчиталось за оскверненное. Никто не знал замысла. Посему многие тысячи душ в самые святые дни осквернились бы вкушением того, что растворено было. Так повелел Юлиан, кровью идоложертвенную. Это составило бы для них предмет сожаления на всю жизнь. А для Юлиана, или паче сказать сатаны, им двигавшего, это была бы радость и торжество великое. Тот же отступник по исполнению замысла не преминул бы разгласить слух всего света, что последователи Иисуса Назарянина, так называл он Господа, во время самого поста их употребляли в пищу идоложертвенное. Но тот, кто, как зеницу ока, хранит души простые и смиренные, всегда запинает премудрых в коварстве их, не дал и теперь совершиться умыслу вражию. Среди ночи, но не во сне, является внезапно тогдашнему епископу Константинопольскому некоторый светозарный воин и говорит, чтобы он, немедля собрав духовное стадо свое, дал ему знать об угрожающей опасности с повелением не покупать в следующие дни ничего на торжище. «Чем же пропитается в сии дни столько людей?» — вопросил святитель, «ибо у многих нет ничего в дому. Колевом или вареной пшеницей, — ответствовал явившийся, — которую ты нашел у некоторых, должен раздать всем». «Кто же ты?» — вопросил патриарх, все ведущий и пекущийся таким образом о братии своей. «Христов мученик Феодор Тирон», — ответствовал явившийся. То есть это был тот самый святой подвижник Христов, который, будучи воином за много лет до сего в царствовании злочестивого Максимиана, претерпел за имя Христово множество ужасных мук и тем заслужил себе в Церкви Христовой имя великомученика. Святитель немедля исполнил повеленное свыше, и христиане константинопольские сохранились от осквернения, а злочестивый Юлиан, видя, что замысел его разрушен, велел предоставить прежнюю свободу торжищам. Святые угодники Божии иногда посылались Богом на землю для устранения споров церковных и водворения мира и единодушия. Праздник во имя трех вселенских учителей учрежден по особенному, весьма примечательному обстоятельству. Вскоре после их кончины между православными чтителями их великих подвигов, заслуг и чудес, нередко возникал вопрос, который из трех святителей больше и выше. Распри об их добродетелях возросла, наконец, до того, что через несколько веков произошло решительное разделение в обществе христиан, и один начали называться василианами, другие – григорианами, третий – ионитами. Тогда в отклонение такого соблазна сами святители все трое вместе явились Иоанну, епископу Евхаитскому, и сказали ему: «Все мы имеем у Бога равное достоинство. Объяви христианам, чтобы оставили спор относительно сего. Как при жизни более всего мы заботились о единодушии, так и по представлении нашем более всего желаем единомыслия верующих. Установи для нас один общий праздник». Праздник установлен. Спор давно прекращен, и мы ныне трех святителей, как апостолов единонравных и между собой единочестных, призываем на молитвенное ходатайство. Да дарует Господь мир вселенной и душам нашим велию милость. Свидетельство Слова Божие о призывании в молитве святых. В книге «Исход» мы читаем: «И помолился Моисей перед Господом Богом и сказал: милостив будь о злобе людей твоих, помяну Авраама, Исаака и Иакова, раба твоего. И Господь оставил гнев свой на людей Израилевых. Молились три отрока в печи Вавилонской, говоря: не предай нас до конца имени твоего ради, и не разори завета твоего, не оставь милости твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от тебя, и за Исаака, раба твоего, и Израиля святого твоего. И Господь услышал их молитву и притворил пламень печи в росу. Соломон молился: помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Давида ради раба твоего не отврати лица помазанного твоего. И Давида ради остави ему, Господь Бог его, остаток в Иерусалиме, да восстановит по нем чадо его и утвердит Иерусалим. Потому что сотворил Давид правое пред Господом». В Слове Божьем мы находим даже прямую заповедь о призывании святых. Так в книге Иова Бог повелевает друзьям Иова просить у него молитву. И в книге Бытия Бог посылает Авимелеха к Аврааму за молитвами. Да и в Новом Завете видим весьма много свидетельств, подтверждающих истину призывания в молитвах святых. Так апостол Петр пишет: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в сей телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, то есть сделать твердым ваше звание и избрание во Христе. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили сие на память». Так святой апостол обещает свое содействие верным по отшествии в другую жизнь. А святой Иоанн Богослов и собственными очами видел в откровении молитвы святых за нас. «Я видел, — говорит он, — семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб». Страница 450-я. «И пришел иной ангел, стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Эта же истина подтверждается и другими свидетельствами Слова Божия. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, потому что у Него все живы. Живы посему и все святые, отшедшие из всей жизни. Они пребывают в вечных обителях Отца Небесного и составляют Его небесную церковь, Царствие Божие на небе, которое есть только как бы горнее отделение единой Церкви Христовой, наполняющей все во всех. Ибо апостол Павел так пишет о всем: «Вы не чужие, не пришельцы, но сограждане святым. Вы приступили к Сионской горе, к ограду Бога Живого, к Иерусалиму Небесному, к тьмам ангелов, к торжеству, к церкви первородных на небесах написанных и к судьи всех Богу и к ходатаю завета нового Иисусу». А как святые живы, и суть друзья Божии, и о нас не перестают стараться, ибо любовь никогда не перестает, то посему мы и просим их молитвы за себя и уповаем на их ходатайство перед Богом, ибо много может молитва праведного, любовью споспешествуемо. Припомним и то, что сказал апостол: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» А также и то, что апостолам своим Иисус Христос обещал дать все, о чем они не попросят во имя Его. «И сказал им: вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Если Иисус Христос благоволил изречь апостолам и всем святым, то ужели не примет Он посмертных молитв их закающегося грешника, о котором на небеси бывает больше радости, чем о 99 праведниках? Учение церкви о молитвенном призывании святых. Святой VII Вселенский собор Никейский, бывший в царствовании Константина и Ирины против иконоборцев, в заключении шестого своего деяния сказал: «Вся оба со страхом Божиим дотворим, просящие о предстательстве пренепорочной владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, такожде святых ангелов и всех святых, почитающие святые их мощи, якода и мы святыни их причастницы будем. Так обо совершении явимся на всякое дело благое о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же подобает слава, держава, честь и поклонение, купно со Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков». Святой Карфагенский Поместный Собор в 46-м правиле говорит: «Страсти святых мучеников память их достойно есть почитать». «Мы призываем святых», пишется в православном исповедании Восточной Церкви, «в посредничество между Богом, чтобы они молили Его за нас. Призываем их не как богов каких, но как другов Его, которые служат Ему, славословят Его и поклоняются Ему. Мы требуем помощи их не потому, чтобы они могли помогать нам собственную силою, но по елику ходатайством своим они спрашивают нам от Бога благодать. Они во время земной жизни своей молятся за других и ходатайствуют не только часто и в тайне, но и всенародно и открыто, как это подтверждает Писание. Тем более по смерти своей молят о нас Бога, ибо тогда им ничто всем не препятствует». Но кто-нибудь скажет, что святые не познают и не разумеют молитв наших. Но сие ответствуем, что хотя они сами по себе не познают и не слышат молитв наших, но познают и слышат по откровению Божию. И так справедливо мы почитаем их и спрашиваем через них помощь у Бога. Мы не отдаем им божеской чести, но молим их как братьев и другов наших, чтобы спрашивали нам, братьям своим, помощь у Бога и ходатайствовали за нас пред Господом. Святоотеческие изречения о призывании святых. Святой Иоанн Златоуст, желая показать, что предстательство святых может быть с благоволением принято Богом, объясняет это, между прочим, следующим подобием, касаясь силы ходатайства двух мучеников, Иовентина и Максима. «Как воины, указывая на раны, полученные ими от врагов, с дерзновением беседуют с царем, так и они, мученики, неся на руках отсеченные головы свои и выставляя их на вид, легко могут и спросить у Царя Небесного все, чего они пожелают». Потому-то святой Иоанн Златоуст всех увещевает обращаться к ходатайству святых, требуя только для самой пользы такого обращения, чтобы оно соединено было с неослабностью и своих собственных усилий в деле духовно-нравственного приспияния. «Молитвы святых, — говорит он, — имеют очень великую силу, но только когда мы сами раскаиваемся во грехах и исправляемся. Впрочем, сие говорю не для того, чтобы не призывать святых в молитвах, но для того, чтобы мы не ленились и, предавшись беспечности и сну, не возлагали на других того, что должны сами делать». Блаженный Амвросий еще прямее и яснее изображает законность и необходимость обращения за помощью к сильным своим предстательствам пред Богом, святым. «Когда, — говорит он, — Петр и Андрей ходатайствовали перед Господом о теще Симона, которая была одержима сильной горячкой, то Господь, став над нею, запретил огню и оставил ее, тотчас она встала и служила им. И у тебя есть ближние, которые могут ходатайствовать за тебя. Эти ближние — суть апостолы и мученики, если только ты, почитая их, сближаешься с ними милосердием, потому что сотворил и милость есть ближний». Тогда Петр и брат его Андрей ходатайствовали о теще первого, а ныне они могут ходатайствовать за нас и за всех. Ибо очевидно, что обремененный грехами не способен молить за себя, и что за него должны молить небесного врача другие, подобно тому, как и больные телесно, не сами приглашают врача, а другие просят его за них. Итак, за нас должны молить ангелы сии защитники наши, мученики, порукой покровительства коих нам служат мощи их. А мы в свои грехи своей кровью они могут ходатайствовать о прощении наших грехов, потому что мученики Божии суть судьи и блюстители нашей жизни и дел. Мы не должны бояться сих заступников наших, потому что они сами испытали немощи плоти, ратуя против нее. Святой Григорий Великий, признавая за несомненное, что святые вполне ясно знают о всех нуждах и обращениях к ним всех живых, так как все земное они созерцают во свете всевидящего Бога, так учил о необходимости обращения нашего к ходатайству перед Богом святых. «Если бы вам оказалось нужным идти завтра на суд к судьи строгому, то я думаю, что вы бы сегодня позаботились о том, чтобы приготовить ответ, и постарались бы немедленно сыскать защитников и покровителей, которые бы ходатайствовали за вас у грозного судьи. Смотрите же, вот скоро придет на суд грозный судья Иисус Христос со множеством ангелов и архангелов. Если мы теперь не найдем себе покровителей, то кто нас защитит тогда? У нас есть святые мученики. В них мы имеем защитников и помощников себе. Они всегда готовы помогать нам и желают быть нашими ходатаями. Их-то теперь просите, их умоляйте о помощи. Господь примет их ходатайство. Потому что хотя он правосуден, но вместе долготерпелив и многомилостив. Но особенного внимания заслуживает учение о призывании святых святого Иоанна Дамаскина, защищавшего и оправдывавшего призывание святых в борьбе с иконоборцами, вместе с отвержением икон святых, отвергавшими почитание и призывание самих святых. «Сколько ты, — пишет он, — трудишься, чтобы найти покровителя, который бы представил тебя смертному царю и перед ним замолвил за тебя слово. А предстателей всего рода человеческого, которые молятся за нас Богу, уже ли не должно почитать? В частности же, касаясь того, какую великую силу перед Богом имеет ходатайство Божьей Матери, которой поэтому необходимо прибегать. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «И между людьми, если кто имеет своей ходатайствующую либо матерь, то когда она будет просить сына своего за едино племенника, ближнего или друга, он не оставит без внимания ее прошений и ходатайства». Что же сказать о том ходатайстве и дерзновении, какое высшее рода человеческого и сил небесных пренепорочная Матерь имеет к своему воплотившемуся от нее сыну? Могущество ее несравненно и необъятно. Подобным образом рассуждает этот святой отец церкви о силе ходатайства мучеников и прочих святых. Если говорит он и человек к искреннему другу своему, подвергавшему за него опасности свою жизнь, питает такую любовь, что ценит его дороже всех дорогих стяжаний. Если мы, будучи лукавы сердцем, стараемся всеми возможными платить людям, любящим нас, то не тем ли более иметь такую любовь к святым, и так поступает Христос Спаситель, настолько возлюбивший возлюбивших его учеников, что сказал им: «Вы друзья мои». Такую любовь и более имеет к святым Христос. А что действительно святые не мертвы, как их называли враги церкви, а живы? Почему выслушивают и часто исполняют обращающихся к их предстательству молитвы? Это он подтверждает ссылкой на неисчислимые примеры исполнения подобных молитв. Какой взывает он помощи, не доставляла нам умилостивительные ходатайства апостолов и мучеников? Сколько раз они помогали в войнах с варварами, прогоняли их вспять или истребляли? Сколько случаев, угрожавших нам смертью, они предотвращали своим презрением? А скольких до ныне мы избавляемся опасности их молитвами? Итак, заключает святой Дамаскин, мы поклоняемся святым, потому что Бог их прославил и сделал страшными для врагов и благодетелями для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им не как богам и благодетелям по естеству своему, но как рабам и служителям Божьим, имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему. Ибо те, которые с верой приходят к Царю Небесному, получают просимое, будет ли просить его сам раб, или же будет он просить во имя его, ближайшего служителя его, каковою честь и веру сам Царь приемлет. Каким образом святые по отшествии своем на небо могут слышать наши молитвы и знать наши нужды? Священное Писание представляет нам такие разительные примеры и доказательства действительного значения, действительного знания отшедшими святыми наших прошений и нужд, что никакое недоумение о сем не должно иметь в нас места. Так оно, во-первых, свидетельствует, что угодники Божии, которых мы призываем в молитвах, нередко, находясь еще в теле, имели дар прозирать в глубину сердца человеческого, как, например, апостол Петр обличил ложь Анании и Сапфиры, и знать события, совершившиеся в отдаленности, как пророк Елисей узнал о поступке слуги своего Гиезия, и, что еще удивительнее, открывал царю израильскому все тайны намерения двора сирийского. Свидетельствует, что святые, находясь еще на земле, проникали духом в мир горний, и одни видели сонмы ангелов, как Иаков в виде лестницы, и Елисей, когда от царя сирийского был послан отряд, чтобы взять его за открываемые им царю израильскому тайны сирийского двора, другие удостаивались созерцать самого Бога, как пророки Исаия и Иезекииль. Третьи восхищались за третьего неба и слышали там неизреченные глаголы, как святой Павел: «Зная человека во Христе, говорит о себе сей апостол, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба, и зная о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Если таким образом святые, еще будучи на земле, удостаиваются столь высокого дара знания и созерцания, то почему не допустить, что души праведников все удостаиваются такого же и еще большего просвещения от Бога на небе, и предстоя непосредственно перед престолом Божиим созерцают происходящее на земле в свете лица Божия? Теперь, говорит апостол, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Но вот новые, более положительные свидетельства о том, что святые на небе знают о наших нуждах. В Писании говорится, например, что святые на небеси равны суть ангелам, сподобившиеся достигнуть того века, говорит Спаситель в Евангелии от Луки 20:35. Умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресения. Но ангелы, как говорит Спаситель в том же Евангелии, знают внутреннее состояние и обращение грешников к Богу. Говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. Следовательно, и святые, как равные ангелам, также радуются об обращении грешников и вообще знают наше внешнее и внутреннее поведение». Еще яснее говорится об этом знании святыми наших нужд в известной притче о богатом и Лазаре. Здесь мы читаем, что Авраам, находясь на небеси, слышал вопль богача, страждущего в аду, несмотря на великую отделяющую их пропасть. И, между прочим, сказал богачу, который просил его послать Лазаря к остальным пяти братьям, чтобы он, Лазарь, засвидетельствовал им, дабы и они не пришли в его место мучения. Сказал следующие слова: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Если Авраам, живший на земле гораздо ранее Моисея и пророков, указывает на них богачу, то из этого видно, что праведники, находясь на небе, имеют возможность знать совершающиеся на земле после их кончины. Слова апостола Павла: «Один ходатай между Богом и человеком, и человек Иисус Христос». Исключает ли ходатайство за нас перед Богом ангелов и святых? Эти слова нисколько не исключают заступничество за нас ангелов и святых, которые также называются ходатаями нашими пред Богом. Ходатайство ангелов, как сотворенных и ограниченных существ, основывается только на ходатайстве Иисуса Христа. Тем более должно сказать это о святых, как имевших земную грешную плоть, и только кровью Христа, вошедших к престолу Божию. Святые также наши ходатаи, но не сами собой, а силой того, с которым они находятся в такой же тесной связи, как члены одного тела с головою. Ибо Иисус Христос есть единый и истинный ходатай, который молит за нас на суде Божием. Он единственный ходатай, как и единственный пастырь. Выражение апостола однозначно с выражением самого Иисуса Христа: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, вы же братья». Учители земные – суть поистине учители, но в чине нижайшем, то есть учительством правым от единого Учителя Христа начало приемлющим. Яко же оба единства Учителя Христа не отметает учителей земных, так же и единство ходатая Христа не отметает прочих ходатаев. Различие только в ходатайстве, расстояние несравненное посредствует. Христос ходатай есть по превосходству, Христос есть ходатай искупления и моления к Отцу Сыновнего. Святые же суть ходатай единого моления дружеского. Христос ходатай иных за себя ходатаев, не требующий. Святые же здесь живущие требовали ходатая Христа и ныне требуют, не себя ради, но нас ради. Христос есть ходатай, силу ходатайства от себя имеющий. Святые же суть ходатай и силу ходатайства имеющий от Христа и от смотрения Его крестного, по подобию железа, которое не от себя имеет силу опаления, но от причастия огня. Христос есть ходатай естеством, святые же суть ходатай благодатью. Справедливо ли поступают те из христиан, которые веруют, что в некоторых случаях может и спросить ему Бога особую помощь, только известный святой? Многие из христиан веруют, что в некоторых случаях может и спросить ему Бога особую помощь, только известный святой. Например, чтобы избавиться от зубной боли, молятся священномученику Антипе. Чтобы сохранить скот от падежа, ищут помощи у мученика Флора и Лавра. Великомученика Георгия и священномученика Власия, чтобы получить помощь у Господа в случившихся бедствиях и затруднениях земной жизни, просят молитвенного ходатайства святого мученика Трифона. Об отыскании покраденных вещей прибегает к мученику Иоанну Воину и так далее. По нашему мнению, в их вере в особую помощь в известных случаях того или другого святого ничего предосудительного нет. Ибо если они веруют, то, конечно, и с особым со своей стороны усердием и любовью прибегают к тому или другому святому. А в усердии и любви к святым, кроме хорошего, ничего другого видеть нельзя. А с другой стороны, права вера подобных людей потому, что из житий святых видим, что некоторые из них еще при жизни спрашивали у Бога милость быть полезными людям, именно только в известных случаях. На последнее мы укажем в следующем событии – жизнь священномученика Власия, память которого Святая Церковь совершает 11 февраля. У некоторой женщины был единственный сын. Однажды, когда он ел рыбу, рыбная кость остановилась в его горле. И так как при всех усилиях вынуть ее оказалось невозможным, то отрок стал невыразимо страдать, лишился голоса и был близким к смерти. Мать взяла его полумертвого, отнесла к святому Власию, положила к ногам его и, рассказавши, что с ним случилось, со слезами начала умолять о помощи. «Помилуй сына моего», — вопияла она, — «раб Спасителя нашего Иисуса Христа, ибо сей сын мой есть единственный». Власий внял мольбам ее, положил руку на уста отроку и, возвесши очи свои к небу, стал молиться так: «О Господи, помогающий всем усердно прибегающим к Тебе, услыши мою молитву, Твоей невидимой силой исторгни кость из горла отрока сего, исцели его. И еще сделай так, что если что подобное случится с людьми или со скотом, то тем из людей, которые при этом скажут: «Боже, молитвами раба Твоего Власия помоги, чем Ты, Господи, тем Ты, Господи, ускори на помощь тем и подай исцеление в славу и честь святого Твоего имени». После молитвы святого отрок стал совершенно здоровым, стал громогласно славить Господа, и святой Власий отдал его матери 11 февраля. Из этого ясно открывается, что святой великомученик Власий спросил себе у Бога еще при жизни особый дар исцелений. А если и спросил, то почему же и верующим в него не обращаться с особой верой и усердием за известной помощью именно к нему? Примечание. Затронутый здесь вопрос о молитвенном обращении христиан к известным святым в особых случаях решается обычной богословской мудростью преснопамятный святитель Филарет, митрополит московский. Он говорит: «Кто с верой и любовью к Богу и Его закону, с надеждой благодатной помощи Божией, твердо стоял против искушений и действительно приял благодатную помощь в отражении оного, кто ревностно и постоянно упражнялся в некоем благочестивом подвиге или добродетели и действительно приял благодатную помощь совершить подвиг и добродетель, кто мужественно решился лучше пострадать и умереть, нежели изменить истине и правде, и действительно приял благодатную помощь победоносно пройти поприще неповинного страдания, тот может и другим искушаемым и подвязающимся помочь, или вообще потому, что привлеченная его верой и подвигом вселяется в него сила Христова и действует не только в нем, но и через него. И в особенности потому, что он по опыту своего искушения и подвига тем глубже сочувствует и состраждет другим в подобных искушениях и подвиге, и тем ревностнее ищет им помощи, и по опыту обретенной для себя благодатной помощи, тем с большим дерзновением веры и тем с большим успехом предстательствует пред Богом и за других, требующих подобной помощи, находя при том в радости благотворения награду за свой подвиг. Такое примирительное направление благотворной силы святых можно усматривать на опыте в житиях их. У преподобного Даниила Скитского просил помощи его некто, тяжко боримый искушением, восстававшим против его целомудрия. Старец послал его на гроб мученицы Фомаиды молиться при ее предстательстве. И когда повеленное было исполнено, искушение исчезло. Почему же помощь должна была прийти именно через сию мученицу? Потому что она в жизни прошла через тяжкое искушение против ее целомудрия и мученически умерла за сохранение целомудрия. Примеры, доказывающие действительность ходатайства святых за нас. Когда святые апостолы и христиане иерусалимские при кончине Богородицы оплакивали свое сиротство, Пресвятая Дева, как говорит предание, дала известствование плачущим, что не оставит их в сиротстве по своем представлении. Не только тех, но и весь мир имеет посещать, назирать и помоществовать страждущим. И в подтверждение истины своего обетования в третий день после успения своего явилась апостолом вместе с сонмом ангелов и сказала им: «Радуйтесь, все я с вами во все дни». 15 августа. Что же мы можем сказать после этого? Разве только то, что сказал святой Ефрем Сирин: «Небесная Царица, первая и высшая ходатайца наша перед Сыном и Богом Своим, неусыпное и непостыдное наше предстательство, покров всего мира, подательница всех благ, утешение, прибежище и спасение наше». Из множества примеров молитвы святых за живых самый поразительный тот, по поводу которого установлен в России праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В житии святого Андрея так говорится об этом: «Некогда во время совершения всеночного словословия в храме во Влахернах, где хранилась риза Богоматери с амофором и частью пояса, пришел туда блаженный Андрей. Был там и Епифаний, один из его учеников, с ним. В 4:00 ночи блаженный Андрей видит своими очами величественную жену, идущую от царских врат, со страшной свитой, из кое честные предтечи и сын грома поддерживали ее своими руками. А многие святые в белых одеждах предшествовали ей, иные последовали, поя гимны и духовные песни. Когда она приблизилась к амвону, преподобный, пришед к Епифанию, сказал: «Видишь ли, госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И когда смотрели, она, преклонив свои колена, молилась на долгий час, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. А, окончив здесь молитву, подошла к престолу и молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой голове своей, и, держа его с великой торжественностью своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи, святые Андрей и Епифаний, довольное время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. В житии святого Андрея неопределенно точное время, когда было ему видение. но видно, что она была под конец его жизни, следовательно, около половины X века, а не во время вторжения сарацин в Греческую империю в 909 году. Праздник Покрова Богородицы установлен в России, а не в Греции. В греческих записях о жизни святых нет и намека на этот праздник в Греции. В России он установлен не позднее XII века, не позднее 1148 года. Замечательно, что видение Богоматери было святому Андрею, родом славянину, и праздник Покрова установлен и совершается в славянских землях. В самом же Царграде, хотя не было этого праздника, но помнили видение бывшего святому Андрею. Во Влахернской церкви была икона Божьей Матери в том виде, в каком она явилась святому Андрею. Дьяк Александр, в конце XIV века путешествовавший в Царьград, пишет о Влахернской церкви. «Тута есть икона Святой Богородицы, юж видя Святой Андрей на воздусе за мир молящийся». О действительности ходатайства перед Богом святых ангелов Божиих мы имеем положительное удостоверение в Слове Божьем и в Писаниях святых отцов Церкви. Так, в книге святого пророка Захарии мы видим даже, как молятся святые ангелы о людях перед Богом. «Смотри, — говорит святой Нил, ученик святого Иоанна Златоуста, — как святые ангелы увещевают нас к молитве, и сопредстоят нам, радующиеся вместе и молясь о нас». Некогда сам Бог говорил святому пророку Иеремии: «Если станут Моисей и Самуил пред лицом моим, не есть душа моя к людям сим, кто милосердится к тебе, Иерусалиме, и кто поскорбит о тебе, или кто пойдет молить о мире тебя». Иеремия 15:1. Этими словами ясно Господь показал, что Моисей и Самуил, давно уже умершие, могли ходатайствовать перед ним за иудеев. Иуда Маккавей видел в видении Онию, бывшего архиерея, мужа доброго и благого, который и сам молился за всех людей иудейских, и, указывая на иного мужа с ним бывшему, сказал Иуде: «Сей есть братолюбец, который много молится о людях и о Святом Граде, Иеремия, Божий пророк». 2 Маккавея 15:12. А святой Иоанн Богослов удостоился даже видеть в откровении на небесах, как 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и фиалы золотые, полные тимьяма, которые суть молитвы святых. О преподобном Воссиане повествуется следующее. В город Равенну, где жил угодник Божий, пришло от царя повеление казнить одного чиновника по имени Вифимния, невинно оклеветанного. Его тотчас взяли, заключили в оковы и привели на место казни. Не сознавая за собой никакой вины, Вифимний вспомнил угодника Божия Воссиана и, преклонив главу под секиру палача, молился: «Угодничи Божий, благодатью данной тебе от Бога, будь мне ныне помощником». И что же? Едва только палач поднял секиру, она вырвалась из рук и упала на землю. Утвердивший в руках смертоносное орудие, исполнитель казни опять хотел ударить, но секира вторично выпала из его рук. То же случилось и в третий раз. Городоначальник, подозревая в этом намеренную измену своему долгу со стороны палача, призвал другого для совершения казни, но и у этого секира тоже троекратно вырывалась из рук. Народ, бывший свидетелем столь необычайного происшествия, познал в этом невидимое божественное покровительство осужденному и требовал его освобождения. Когда донесено было царю о случившемся, и царь приказал произвести строгое переисследование дел о виновности Вифимния, то оказалось, что он совершенно невинный, был жертвой клеветы. Царь велел его освободить и возвратить все чины и достоинства. Вифимний всенародно прославил угодника Божия Воссиана, которого молитвами был избавлен от напрасной смерти. В житии преподобного Петра Афонского повествуется, что он, будучи в мирском звании воеводы, попал в плен к сарацинам и содержался в темнице. В темничном заключении он усердно молился святителю Николаю, которого почитал своим особым покровителем. Святитель явился узнику в сонном видении и сказал, что Бог не хочет скоро разрешить его от уз, потому что он согрешил, тяжко не исполнив данного Богу обета. Петр вспомнил, что обещал некогда принять монашество, но увлеченный мирской суетой и почестями воинского звания забыл про свой обет. Дав решительное обещание исполнить этот обет, как только освободиться от плена, Петр еще пламенней стал молить угодника Божия о помощи. Святой Николай в другой раз явился Петру и сказал, чтобы он особенно молился святому Симеону Богоприимцу, который вместе с Пресвятой Богородицей и святым Иоанном Предтечею находится ближе всех к престолу Божию и имеет великое дерзновение перед Богом. Пламенная молитва узника действительно привлекла к нему благоволение Божие по ходатайству сих небесных предстателей. Петр уже не в сонном видении, но наяву видит, как предстали перед ним святой Симеон Богоприимец и святитель Николай, освободили его от уз и вывели не только из темницы, но и из земли неприятельской. Возблагодарив Бога и его великих угодников, Петр немедленно исполнил прежде данный им обет отречения от мира. По особому указанию Божию он поселился на Афоне и так долго не видал лица человеческого, скрываясь в уединенных пещерах, что, подобно Марии Египетской, достиг равноангельского совершенства в подвижническом житии. Вся одежда на нем истлела, и он только волосами своими мог прикрывать наготу. А от враждебного действия стихий, холода и жары защищала его благодать Божия, данная ему за необычайное терпение. Во время своей многотрудной подвижнической жизни святой Петр неоднократно испытывал особенную, чудодейственную помощь небесных предстателей в своей борьбе со вражьими искушениями. Церковный историк Евсевий повествует о другой мученице, которая обещала воину, защищавшему ее от оскорблений языческой черни, молиться за него Царю Небесному. И действительно молилась за него, что подтвердил сам воин, удостоившийся видеть святую мученицу, которая возложила на него венец и сказала: «Я молилась за тебя, Господу, и молитва моя услышана». Приведем теперь несколько примеров милости Божией, явленной через святых угодников Божиих в нашем Отечестве. Холера 20-го или и 48-х годов, опустошавшая Москву и соседние селения, не коснулась не только Сергиевой обители, но и живущих в Троицком посаде, где находится лавра преподобного Сергия. Так просто и естественно все это объяснялось близостью к сим местам великого угодника Божия и силой его молитв. Со присутствием святых угодников также живо чувствуется и в Киевской лавре, и у Соловецких чудотворцев, и в других так называемых святых местах. Особенным обилием чудес ознаменовано было открытие святых мощей святителя Тихона. Слепые прозревали, немые получали дар слова, расслабленные, бесноватые, с введенными руками или с поврежденными другими членами тела мгновенно исцелялись. Чудеса творились всенародно на глазах всех. Около 60-х годов нынешнего столетия особенное изумление перед величием силы Божией возбудило даже в обильной чудесами Сергиевой лавры исцеление Сухорукова, а одного из лаврских сторожей, после бывшего ему ночного явления преподобного при мощах его, в день его святой памяти. Примеры силы благословения святых угодников Божиих. Преподобный Прохор, 1089-1113. Так крепко подвязался, так полюбил воздержание, что лишил себя обыкновенного хлеба, а собирая лебеду, растирал ее, готовил себе хлеб и тем питался. Он заготовлял себе лебеду на целый год и таким образом до кончины своей не требовал себе хлеба. Почему и прозван лебедником? Кроме церковной просфоры, он в келье своей не вкушал никогда и овощей, не пил ничего, кроме воды. Он никогда не был печальным и всегда весело работал Господу. Не приходил страх и от военных тревог, жил как птица, довольный одной лебедой. За такую терпеливую жизнь Господь дал ему свои дары. Настал в русской земле голод, лебеды родилось очень много. Блаженный Прохор удвоил труды свои, собирая лебеду и растирая ее в муку. Некоторые, по его примеру, также собирали лебеду, чтобы питаться ей во время голода, но не могли есть от горечи. Нуждающиеся обратились к Прохору, и он всем раздавал хлеб свой. И хлеб его оказывался приятным на вкус за того, что не так хотели пшеничный хлеб есть, как испеченный Прохором. И вот еще чудная особенность. Хлеб Прохора оказывался чистым и приятным, когда брали его по благословению Прохора. Если же брали тайно без благословения, то он оказывался горьким и черным. Один брат тайно без благословения взял хлеб у блаженного, стал есть, и он оказался до того горьким, что тот не мог глотать. Это повторялось не раз. Он стыдился исповедать блаженному грех свой и просить хлеб с благословением, но, наконец, не могши терпеть голода и видя перед глазами голодную смерть, пришел к игумену Иоанну и открыл случившееся с ним, прося прощения. Игумен не поверил ему, велел другому брату взять тайно хлеб у блаженного. Принесли хлеб, и оказалось то же самое, что говорил тот брат. Игумен послал к блаженному за хлебом и сказал: «Уходя, возьми другой хлеб тайно». Принесли два хлеба, и тайно взятый оказался черным и горьким, а взятый из рук Прохора был приятен и весьма чист. После этого разнесся слух о Прохоре всюду, и Прохор кормил весьма многих страдавших от голода. Инок Исаак был любимым учеником преподобного Сергия. Преподобный желал оставить его начальником киржаческой обители, но тот просил у Сергия благословения быть молчальником. «Завтра, — сказал ему на просьбу Сергий, — когда совершим божественную литургию, благословлю тебя». И на другой день, осенив его крестным знаменем, сказал: «Господь да исполнит желание твое». Исааку показалось, что какой-то пламень, но не палящий, исшел из руки преподобного, и обнял его всего. Опасно сомневаться в нетлении мощей святых угодников Божиих и хулить их. В одно время в Почаевский монастырь приехал градоначальник Кремнецкий с двумя своими братьями и просил отслужить молебен. Когда они вошли в церковь, приближались к раке преподобного Иова по прозванию Железо, то один из них именем Владислав увидел нетленные мощи преподобного и сказал: «Смотри, брат, что здесь монахи сделали для обольщения народа и собирания денег? Одного из старцев своих высушили». Сказав это, он слушал, однако, с братьями молебен, по окончании которого отправился с ними домой. Возвратившись домой вечером, он лег спать, но среди глубокой ночи является к нему с грозным видом и жезлом в руке преподобный Иов, которого он хулил в церкви, и наносит ему несколько тяжелых ударов, приговаривая: «Научись, неразумный юноша, как отзываться о святых Божьих, не порицать и злословить, но благоговейно чтить и уважать их, и с похвалою о них говорить должно». От страха и боли Владислав начал кричать ужасным болезненным голосом: «Не буду, не буду, уж отсели никогда не буду». От этого ужасного крика оба брата пробудились, и, разбудив Владислава, начали спрашивать его: «Что с тобой сделалось? Что ты так громко кричишь?» Как отвечал он: «Вы здесь спите вместе со мной и не освободили меня от руки Иова Железа, который приходил сюда и жестоко бил меня за то, что я в церкви похулил его». Мощи святых. Отцы 7-го Вселенского собора постановили Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, многообразно изливающие благодеяния на немощных. Преснопамятный митрополит Московский Филарет в своем слове о нетлении мощей поучает, как сосуд, в котором долго хранится благовонная масть, заимствует от нее силу благоухания, так самое тело христианина, в котором постоянно обитает благодатная сила Христова, проницается ею во всем составе своем и даже благоухает ею и для других. И поелику сила Христова нетленна, то естественно, что она, вселяясь в человеков, которые Христовы, и телесам их сообщает нетление, поскольку сила Христова всемогуща, то с естеством ее согласно и то, что она через них чудодействует, когда то благоугодно Богу Господу. Подобно как некогда чудодействовала через главотяжи и убрусы, которые были на теле святого апостола Павла и приняли в себя пот его, и через одно осенение тени святого апостола Петра. Представим здесь главнейшее основание благоговейного почитания мощей святых угодников Божиих. И из божественного откровения, из всеобщего нашего опыта известно, что после того, как первым человеком введен в мир грех, а грехом смерть, которая перешла на всех, даже и на несогрешивших по подобию Адама человеков, истление тела нашего сделалось неизбежным уделом умирающих людей, потому что правосудным Богом определено согрешившему человеку обращаться в землю, из которой первый человек создан был. Но вот, как бы для удостоверения всех земнородных в том, что по силе благодати, открывшейся явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, истребившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, тленному нашему телу надлежит облечься в нетление и смертному облечься в бессмертие. А вместе и как бы для опытного убеждения желающих войти в жизнь вечную в том, что слушающий Слово Христово и верующий в пославшего Его имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, некоторым из Своих святых угодников облекает нетлением. Такая необычайная милость Божия к некоторым из святых угодников, естественно, обязывает нас благоговейному почитанию, как их самих, так и прославленных чудесным явлением святых мощей их. Святая Церковь так всегда и поступала. Кроме многочисленных праздников в честь святых угодников, она установила также и целый ряд праздников не только в воспоминании обретения святых мощей, но даже и в воспоминании перенесения этих последних из одного города или из одной области в другой город или в другую область. И мудрые слова совопросники века сего, отвергая все священное, в то же время восстают и против почитания мощей святых угодников Божиих. Но да простит их Господь, так как они не ведают, что творят, и да приведет их своей благодатью в познание истины и на путь покаяния. О них у нас не будет речи. Мы будем иметь в виду только верных чад православной церкви, которым и напомним здесь о главнейших основаниях благоговейного почитания мощей святых угодников Божиих. Первое основание, почему мы должны оказывать благоговейное чествование мощам святых угодников Божиих, заключается в том, что сам Бог благоволил почтить и прославить их многоразличными чудесами и знамениями. Примеры на это мы встречаем и в Священном Писании, и в истории Церкви Христианской. Еще в ветхозаветных книгах Священного Писания описано следующее замечательное событие. Умер пророк Елисей, похоронили его. На следующий год мимо того места, где он был похоронен, несли одного мертвеца для погребения. В это время появилась толпа моавитян, которые производили набег на Израильскую землю. Низшие мертвеца испугались и бросили его в ту самую пещеру, в которой похоронен был пророк Елисей. Но как только этот мертвец коснулся костей пророка, то ожил и встал на ноги. 4 Царств 13:20. В истории христианской церкви представляется нам такое множество чудес, совершившихся от мощей святых угодников Божьих, что нет никакой возможности даже и перечислить их. Так от мощей святого Николая истекала благовонная мира. Больные получали здоровье, глухие – слух, немые – способность говорить, слепые – зрение и прочее. Подобные чудеса совершались от мощей других угодников Божиих. Даже самое открытие мощей какого-либо святого угодника Божия всегда совершались по особенному откровению Божию и с особенными чудесными знамениями. Вспомним хотя один пример в подтверждение этих слов. Вот является во сне священнику Лукиану неизвестный человек и говорит: «Доколе наши мощи будут оставаться неоткрытыми и лежать в небрежении, пойди в Иерусалим и скажи архиепископу Иоанну, чтобы он сделал надлежащее распоряжение об открытии их». «Кто ты?» – спросил священник явившегося. «Я», – отвечал он, – «Гамалиил, питатель и учитель Павла, апостола Христова. Со мной почивает и святой Стефан, побитый камнями от иудеев за веру Христову. Я похоронил его в пещере своей. В той же пещере положен и Никодим, наученный святой вере от самого Господа, и по вознесении его, принявший крещение от святых апостолов. Иудеи хотели убить его, как и Стефана, но не сделали этого только потому, что он сродник мой. Они отняли у него начальство и имение и выгнали его из города. Но я приютил его в своем селении, где он и жил до смерти своей. В той же пещере похоронен мной и сын мой Авив, принявший со мной крещение от святых апостолов». Видение повторилось до трех раз. Священник поведал об этом видении архиепископу Иоанну, а тот повелел ему отыскать святые мощи. И вот по указанию самого Гамалиила, явившегося во сне иноку Нугетию, святые мощи были отысканы. Для открытия их прибыл сам архиепископ Иоанн. Когда же открыли гроб святого первомученика Стефана, то потряслась земля, и услышан был голос поющих ангелов, а святых мощей исходило неизреченное благоухание. И стали собираться к святым мощам страждущие различными недугами и с верой прикасаться к ним. Число исцелевших было на этот раз 73. Впоследствии чудеса от мощей святого Стефана совершались постоянно, и тогда, когда они находились в Иерусалиме, и тогда, когда перевезены были в Царьград 2 августа. Вообще можно сказать, что чудеса от мощей святых угодников Божиих во все времена христианства совершались и до ныне совершаются в изобилии. Второе основание, почему мы должны благоговейно чествовать мощи святых угодников Божьих, состоит в том, что сама Святая Церковь во все времена, последуя священному преданию, оказывала и оказывает им надлежащее почитание. С этой целью она всячески заботилась о приобретении мощей святых угодников Божьих и сохранении их. Когда воздвигаемы были на христиан гонения, тогда она скрывала святые мощи в потаенных местах и там устраивала над ними алтари. А когда гонения прекратились, тогда она стала содержать их открыто, устраивая для них серебряные раки, новые храмы и разные украшения. Самое же открытие мощей, а равно и перенесение их куда-либо, она совершала с особенной торжественностью и установила в память этих событий особые праздники. Впоследствии Святая Церковь постановила, что при освящении храмов полагалась часть святых мощей или под престол, или по крайней мере в антиминс, А без этого и божественной литургии не может быть в них совершаема. Почитая таким образом святые мощи, она вместе с тем учит и чад своих, чтобы и они постоянно оказывали им благоговейное чествование. Древние христиане свято исполняли это ее учение, и к мощам угодников Божиих имели глубокое уважение, вследствие чего они не страшились даже отправляться на места казни святых мучеников, чтобы только взять себе мощи их. Благоговейно поклонялись им и лобызали их, возжигали перед ними свечи и елей, предпринимали иногда далекие путешествия для поклонения им, устраивали для них раки, делали на этот предмет разные пожертвования, дорожили ими и считали себе за счастье иметь их у себя или в доме, или в храмах. Так, например, мы знаем, что еще в глубокой древности христиане усердно собирались в Севастию для поклонения находившемуся там нетленному телу святого Иоанна Крестителя. Знаем также, что когда святой евангелист Лука прибыл в Севастию с проповедью Христовой и, прожив там несколько времени, хотел было взять нетленное тело святого Иоанна Крестителя и перенести его в свой отечественный город, Антиохию, то севастийцы ни за что не согласились уступить ему этого сокровища, а дозволили взять только одну правую руку святого Иоанна, которую он и принес в Антиохию для утешения своих соотечественников. Если же так высоко чтили святые мощи древних христиане и сама святая церковь, то какое право имеем мы поступать иначе? Святая церковь есть мать наша, а мы дети ее, и поэтому обязаны беспрекословно повиноваться ей, свято исполнять ее учение. Что за христиане, которые не хотят следовать доброму примеру матери своей, святой церкви, и не руководствуются спасительным ее учением? Аще же и церковь прислушает, брат твой, говорит Спаситель наш, будет тебе как язычник и мытарь. То есть такой христианин, как ослушник церкви, не должен иметь общения с церковью, подобно тому, как не имеет с ней никакого общения язычники и мытари. А не иметь общения со святой церковью, значит не иметь и жизни духовной. Вот какой печальной участи подвергают себя те, которые не почитают мощей святых угодников Божиих. Наконец, третье основание, почему мы должны оказывать надлежащее почтение мощам святых угодников Божиих, заключается в том, что мощи святых, скажем словами святого Иоанна Дамаскина, даруются нам от Владыки Христа, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния. Все сферы, притекающие к этим источникам, могут получить от них полезное для себя: больные выздоровления, слепые зрения, глухие слух, немые дар слова, несчастные освобождения от несчастья, счастливые упрочения счастья, здоровые, предохранение от болезней и прочее. Но это еще не все. Мощи святых угодников Божии благодетельны и для душ наших. Здесь каждый верующий может находить для себя защиту от искушений и утешение в скорбях, и помощь в борьбе со грехом, и укрепление в добродетели, и вообще все, что необходимо для нашего спасения. Я слышал от одного благочестивого старца, говорила одна римская госпожа по имени Аглаида, правителю своего имения Ванифатию, что кто имеет у себя на дому мощи и почитает их, тот не только путь к спасению находит, но и в воздаянии вечного сподобится. Пойди в ту страну, где христиан подвергает мукам, и принеси мне мощи какого-либо мученика. Мы воздвигнем церковь и будем иметь хранителей себе и ходатая к Богу. Ванифати пошел. Но, прибыв в Тарс и заметив, что святые мученики с торжеством переносят самые жестокие мучения, он и сам решился быть мучеником, а вследствие этого объявил себя христианином, мужественно выстрадал все пытки и в конце с весельем преклонил свою главу на отсечение за веру Христову. Надо заметить, что Аглаида до той поры вела жизнь порочную, но вот когда принесли к ней мощи святого мученика Ванифатия, то она немедленно оставила порочную жизнь, выстроила в своем селе церковь во имя святого мученика Ванифатия, с благоговением перенесла в нее мощи его, имение свое раздала нищим, отверглась мира, и, прожив 15 лет в слезах и покаянии, явилась пред Господом оправданную 19 декабря. После этого, как же нам не чествовать мощей святых угодников Божьих, когда они так благодетельны для душ и телес наших? Если мы считаем долгом оказывать всевозможные почести останкам людей, которые, быть может, жили и грешно, но временно отличились каким-либо особенными подвигами в пользу Отечества, то справедливо ли не оказывать благоговейного чествования останкам святых угодников Божиих, которые не только во временной своей жизни были благодетелями человечества, молясь за него Богу и получая его своей святой жизнью, но и по смерти своей не перестают быть такими же благодетелями и постоянно изливают на нас различные милости Божии. Святоотеческие изречения о почитании святых мощей. Григорий Богослов в первом обличительном слове на Юлиана, богоотступника, говорит: «Не постыдился иси жертв за Христа закланных, и не убоялся великих подвижников Иоанна Онова, Петра, Павла, Якова, Стефана, Луки, Андрея, Феклы и прочих, прежде и после онных за истину пострадавших, и же и огню, и железу, и зверям, и мучителям, и настоящим бедствием, и возвещаемым, которые в чуждых телесах, как в чуждых телесах и бестелесные, усердно противостали». Чего ради? «Да не словом предадут благочестие, им же и чести великие, и торжества праведно учреждена суть. От них же и демоны прогоняются, и недуги врачуются, их же явление, их же пророчество, их же едино телеса, равномощна суть душам святым, егда или осязаемо, или почитаемо бывает. Их же и капли крови, сии малые призраки, страдания равные действуют телесем». Святой Иоанн Златоуст с особенной ясностью изображает, как то, что Бог посредством многоразличных проистекающих от останков святых чудесных действий привлекает всех достодолжному их чествованию, так и те благие намерения Божии по отношению к людям, какие через это достигались и достигаются. «Не смотри, — говорит он, — на то, что лежит перед тобой ногое тело мученика, лишенное душевной деятельности, а смотри на то, что в нем присутствует иная сила, высшая самой души, благодать Святого Духа, которая своими чудотворениями удостоверяет всех в истине и воскресении. Ибо если мертвым и обратившимся в прах телам Бог сообщил силу большую, нежели у всех живых, то тем более Он даст им жизнь лучшую, прежнюю и блаженнейшую, в день раздаяния венцов. Будем же постоянно приходить к ним, мученикам, прикасаясь к гробнице их и с верой обнимая их останки, дабы получить от них некоторые благословения. Может, поистине может приходящий сюда с верой получить великие блага, ибо не только тела, но и самые гробницы святых исполнены духовной благодати. Если с Елисеем случилось, что мертвый, прикоснувшись к гробнице, его расторг узы смерти и снова возвратился к жизни, то гораздо более ныне, при обильнейшей благодати и большем действии Духа, прикасающийся к этой гробнице с верой, может получить от ней великую силу. Бог для того и оставил нам мощи святых, чтобы расположить нас к подобной же ревности и дать нам надежное прибежище и утешение в бедствиях, постоянно постигающих нас. Посему убеждаю всех вас, находится ли кто в унынии, или в болезнях, или в скорбях, или в каком-нибудь другом житейском несчастье, или в глубине грехов, пусть с верой приходит сюда, и он избавится от всего этого и возвратится с великой радостью, получив облегчение совести от одного даже взгляда на сии мощи. Или лучше не одним только находящимся в несчастьях необходимо приходить сюда, но хотя бы кто находился в счастье, в славе, во власти, или имел великое дерзновение к Богу, и тот пусть не пренебрегает этой пользой, ибо он, пришедший сюда и увидев святого, сделает свои блага неприходящими воспоминанием об его добродетелях, научив душу свою смирению и не допустив совести своей превозноситься своими делами. Но особенного внимания заслуживает учение о сем святого Иоанна Дамаскина, который, обобщая все доселе прежними учителями церкви сказанное, писал, между прочим, следующее, что Бог вселяется через ум и в тела святых, свидетельствует апостол. Или не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Духа Святого? Как же не почитать одушевленные храмы, одушевленные жилища Божие? Святые не суть мертвые, ибо с тех пор, как имеющий сам в себе жизнь и виновник жизни, причтен был к мертвым, мы уже не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и с верою в него. Да и как может чудодействовать мертвое тело? Каким образом через мощи святых изгоняются демоны, отражаются болезни, врачуются немощные, прозирают слепые, очищаются прокаженные, прекращается искушение и скорби. И всякое благое даяние от Отца Света нисходит на тех, которые просят с несомненной верой. Достопамятный пример благоговейного отношения древних христиан к мощам святых мучеников. Благоговейное к мощам святых мучеников отношение было так велико у первых христиан, что ни лишение, ни страдания, ни страх самой смерти не могли принудить их оставить оное на произвол мучителей. Последователи Евангелия желали лучше страдать, лучше умирать в лютейших муках, чем быть свидетелями неистовства неистовых над останками исповедников имени Христа. Во время гонения Декиевой некто Исидор был приведен в Нумериану, перед ним как христианин. После многих ласк и угроз, долгих страданий, когда святой мученик остался непоколебим в своей вере, Нумериан повелел немедленно отдать его на съедение зверям. Святое обыкновение христианин уносит тела мучеников, и избавлять их от позора было общим у верных. И правительство знало об этом, почему Нумериан не велел воинам оставлять без внимания раздробленного тела святого Исидора, а смотреть издали, не придет ли кто за ним из христиан. Такая предосторожность могла указать ему на таких христиан, которые не были известны ему, ибо он уверен был, что они ни в каком случае не оставят тело страдальца на поругание язычникам. Меропия, впоследствии мученица, достойная черь достойной матери, издали наблюдала как за телом мученика, так и за воинами, приставленными к нему. Пламенно желая иметь у себя мощи страдальца, она решилась приобрести их, хотя бы это стоило самой жизни. Твердо уверенная в святости своего дела, уповая на помощь Божию, она взяла рабынь своих, вышла с ними ночью тайно, с тем намерением, чтобы взять святые останки мученика. Богу угодно было, чтобы стражи не заметили ее, и она свободно и беспрепятственно принесла их в свой дом. Этот случай открыл в святой деве и самоотвержение. На другой день Нумериан спросил о теле мученика и узнал, что оно было взято тайно христианами. Он приказал связать стражей, заковать их в железные оковы и, водя по городу, бить нещадно. Наконец, после многих пыток объявлено было, что если они к известному сроку не найдут виновников похищения, то будут убиты мечом. Сердце святой Меропии исполнилось жалостью и состраданием, когда она услышала обо всем этом. А когда узнала, что голова им будет отсечена, то решилась спасти их, хотя они были нечестивые. «Если эти люди, — говорила она себе, — страдают так за меня, если им безвинно будут отсечены головы, то горе мне будет на страшном суде Божьем. Горе мне, виновной в смерти стольких людей!» «Друзья, — сказала она, — тело, которое вы стерегли, я взяла в то время, когда вы спали». Нужно ли говорить о радости воинов, осужденных на смерть? Забыв услугу мученицы, они вместо благодарности тоже час с ругательствами схватили ее и немедленно представили пред Егемона Нумериана. «Вот та, — сказали они ему, — которая похитила тело мертвеца!» Нумериан спросил ее, правда ли это? «Правда», — отвечала она. Осыпав Меропии ругательства, Нумериан немедленно повелел мучить ее самыми лютыми муками. После многих и долгих страданий она предала душу свою Богу, пламенно желавшая иметь мощи святого мученика. Она сама соделалась мученицей, омыв тело свое кровью и представив его непорочным Богу. Такой пример благоговейного почитания останков мученических поистине удивителен во святой Меропии. Она пожелала лучше страдать и, отказавшись от жизни, умереть в лютейших муках, чем оставить на поругание тело исповедника имени Христова. Потом, когда провидение спасло ее от очей стражей, она согласилась лучше сама страдать, нежели быть причиной страдания других, хотя и закоренелых врагов христианства. Больше сей любви никто не имеет, как то душу свою положит за друзей своих. Из приведенного примера ясно видно, как относились к мощам святых угодников Божиих древние христиане, ближайшие последователи Господа Иисуса. Но отсюда же для верующего в историю, а не веровать в нее может только потерявший здравый смысл, должно быть совершенно очевидно и то, насколько правы в своих мнениях сектанты, штундисты, которые любят особенно ссылаться на жизнь первых христиан и выставлять себя подражателями им, отвергая, однако, в числе других истин православия и почитания святых угодников Божиих, их нетленных мощей. Можно ли считать здравомыслящими тех, которые, истинно почитая Бога, как думают о себе штундисты, не только, однако, не оказывают никакого уважения, но даже презирают и бесчестят друзей его, ибо святые — суть друзья Божии? Или из людей не может быть друзей для Бога? Но почему же сам Господь называет своих апостолов друзьями? Почему и Давид угодников Божьих именует друзьями, выражая свое полное благоговение к ним? Примеры чудотворения от мощей других останков святых. Тело одного мертвеца едва только коснулось костей святого пророка Елисея в гробе его, тотчас ожило, и мертвый восстал. Об этом чудесном событии так рассуждает святой Кирилл Иерусалимский. Он, Елисей, будучи в живых, совершил чудо воскресения своей душою. Впрочем, чтобы не только были почитаемы души праведных, а верили бы, что и тела праведных имеют таковую силу. Мертвый, упавший в гроб Елисеев, коснувшись мертвого тела пророка, ожил. Мертвое тело пророка совершило дело вместо души. Тогда, как оно было мертво и лежало во гробе, даровало жизнь мертвецу, и, даровавшись жизнь, само по-прежнему оставалось мертвым. Для чего? Для того, чтобы не приписано было дело сие одной душе, когда бы воскрес Елисей, а чтобы показать, что и тогда, как ни находится в теле душа, заключается в теле святых некоторая чудодейственная сила, так как в продолжении многих лет обитала в оном праведная душа, которой оно было покорно. Самая милость пророка Илии, оставленная им Елисею при вознесении его на небо, разделила прикосновением своим воды Иордана, чтобы Елисею можно было перейти через него. Даже платки и полотенца святого апостола Павла, возлагавшиеся на недужных и одержимых бесами в отсутствии его, исцеляли болезни и прогоняли нечистых духов. Из духовно-исторических рассказов о чудесах, бываемых при мощах святых угодников, весьма многие дают твердые основания в пользу почитания святых мощей. Замечательнейшие из этих повествований следующие. Святой Василий Великий в слове на мученика Маманта говорит: «Всем явственны чудеса, которыми святой мученик одним здравие дал, другим жизнь». А в слове о святой мученице Иулите рассказывает, что когда мощи ее святые были принесены на одно безводное место, то тотчас же вышел из земли источник сладкой воды, так что все обитатели того места назвали святую Иулиту своей кормилицей. Некоторые из неверующих объясняют нетление мощей святых тем, что святые иссушали свою плоть строгим постом и воздержанием, вследствие которых и по смерти тела их, состоящие из кожи и костей, не имеют в себе влажности, от которой и происходит тление. Но сколько бы святые ни изнуряли тела свои постом, они не могли иссушить их при жизни совершенно, потому что живое тело не может быть совсем без крови и влаги. Жидкая кровь хотя бы и в небольшом количестве необходима должна быть в живом теле. И этой жидкости достаточно для поддержания телесной жизни, вполне достаточно и для разложения умершего тела. Нередко болезнь иссушает тело человека настолько, что он представляется скелетом, и однако по смерти его тело обращается в прах. Притом не нужно забывать, что время поедает даже бронзу и мрамор, а мощи святых, между тем, пребывают нетленными, время не действует на них. Одно из замечательнейших явлений в этом отношении представляет нам нетленные мощи святого Спиридона, епископа Тримифунского, который скончался около 348 года по Рождестве Христовом, то есть более 1500 лет тому назад. Даже египетские мумии или набальзамированные тела египтян, в которых искусственно уничтожено все, что вызывает тление, египтяне извлекали из внутренности тел все влажное, наполняли их разными крепительными клейкими веществами, смолой и прочее, сушили их и наглухо закладывали в пирамиды. Хотя и существует целое тысячелетие, но носят на себе ясные следы тления. И коль скоро вынимаются из гробницы, соприкасаются с воздухом, рассыпаются, по большей части обращаются в прах. Между тем, нетленные мощи святых являются собой скорее образ уснувшего, нежели умершего человека, и не обнаруживают тления, несмотря на то, что находятся на открытом воздухе, терпят частое прикосновение от благоговейных поклонников и иногда переносятся с места на место. Особенно замечательно в этом отношении тело святого Спиридона Тримифунского. Мощи его, почивавшие в Тримифунте в Малой Азии, были перенесены в VII веке в Константинополь. Во время завоевания Константинополя турками некто Георгий Калахерет взял мощи святителя, вложил их в мешки и в таком виде принес в Албанию, а потом на остров Корфу, где они доселе сохраняются неповрежденными, так что кожа плоти святителя сохраняет свою мягкость. Ученые по временам приезжают сюда с единственной целью подвергнуть исследованию нетленной мощи святого Спиридона. И после тщательного рассмотрения их единогласно решают, что никакими естественными причинами невозможно изъяснить нетление этих мощей. Слишком 1500 лет остающихся неповрежденными, и что здесь действует всемогущая сила Божия. Тело святителя мягко и растяжимо, и как бы живо, но вместе и плотно. Оно нисколько не подверглось порче. Выдающиеся черты лица его расширяются и опять принимают прежнее положение, когда вынимают и полагают тело в ковчег, где оно стоит прямо для торжественного несения по городу. Ноги его четыре уже века слишком в таком жарком месте, как Корфу, подверженные теплым и сырым испарениям, не потерпели ни малейшей перемены. Все это нельзя объяснить иначе, как чудодейственной силой Божией, пребывающей в нетленных мощах святителя. Что не сухость тела производит нетление святых мощей, это видно из того еще, что некоторые святые, от которых остались мощи, были не сухого, а сырого сложения, например, святитель Тихон Задонский. Другие из святых, например, благочестивые наши князья, обладали цветущим здоровьем и красотой тела, так как по общественному своему положению должны были быть крепкими не только по духу, но и телом. Некоторые из святых скончались неестественной силой, но внезапно, на заре своей жизни. Таковы многие мученики, например, благоверные князья Борис и Глеб. И однако мы имеем их нетленные мощи. Это явно нам указывает, что причину нетления святых мощей мы должны искать не в природе тел, а во всемогущей силе Божией. Некоторые полагают, что нетление мощей происходит от качества земли или воздуха, и для примера указывают на киевские пещеры. Но в тех же киевских пещерах, в которых почивает нетленно мощи преподобных печерников, укрывалось во время нашествия Батыя множество народа, из которых одни умерли от голода, другие от меча татарского. Тела их не были преданы погребению, но истлели и сгнили в самих пещерах. Преосвященный Стефан Яворский свидетельствует, что в его время видны были в киевских пещерах кости, согнившие совершенно. Да и теперь в той же Киевской горе хоронят покойников, и они истлевают. Следовательно, ни пещерная атмосфера, ни грунт киевских гор не могли быть причиной нетления мощей преподобных печерников киевских. Тоже должно сказать и о других святых мощах, обретаемых нетленными. Грунт может иногда лишь задерживать на более или менее продолжительное время тление тел. Но как скоро это тело вынимается из земли и входит в соприкосновение с внешним воздухом, оно быстро разрушается и рассыпается. Между тем мощи святых после их обретения поставляются обыкновенно в храмах, и ни внешний воздух, ни дым кадильный, ни удушливая атмосфера от горения свечей и множество народа не действует на них разрушительно. При таких условиях мощи никогда не могли бы оставаться нетленным, если бы на них не действовала божественная сила благодати Христовой. Что не природа сохраняет святые мощи нетленными, это видно из того, что нетленные тела угодников Божьих находили в различных местах при различных внешних условиях, часто весьма благоприятствующих тлению. В влажном воздухе, под действием тепла, находили даже в реках и морях. Преподобный Евстратий Печерский взят был в плен половцами и продан еврею, который измучил его, морил голодом и на праздник Пасхи бросил в море. Верующие впоследствии обрели его честные мощи неповрежденными и нетленными, несмотря на то, что оно долгое время находилось в воде, и привезли в Киев, где они почивают поныне в пещерах Антониевых. Святые мощи находили в поле, на воздухе, тело святого благоверного князя Глеба, убитого по приказанию брата его, Святополка Окаянного. Около 5 лет лежало на берегу Днепра на открытом воздухе, без всякой защиты. А однако оно было обретено совершенно нетленным и неповрежденным. Немало не повредилось оно от воздушных перемен и близости воды. Не коснулись его ни птицы, ни звери плотоядные. И сохранилось оно цело, как живое. В поле же найдены были нетленные мощи святого Макария, митрополита Киевского, который на дороге из Вильны в Киев был настигнут татарами, мученически убитыми и брошен в поле. Мощи его перевезены в Киев и доселе нетленно почивают в церкви Софийской. Что составляет начальство в созданной Господом церкви? начальство, созданное Господом, или в истинно Христовой Церкви, обыкновенно называется иерархией, священноначалием, и состоит существенно из трех степеней или чинов – епископов, пресвитеров, а они иначе обыкновенно называются иереями, священниками, и диаконов. Эту тройственность степеней церковной иерархии Святая Церковь всегда, несомненно, признавала за установление Божие и имела во все времена. Святой Дионисий Ареопагит говорит: «При церковническом священноначалии троическое есть разделение божественное, священноначальник, епископ, чин, священников и диаконов». Святой священномученик Климент, епископ римский, говорит: «Господь повелел совершать приношения и службы не случайно и беспорядка, но в определенные времена и часы. Также где и через кого угодно ему совершать сие, сам он определил высочайшим своим изволением, дабы все, будучи все совершаемо свято и благоугодно, было приятно воле его. Первосвященнику свое дано служение, священникам свое назначено место, и на левитов, диаконов, свои возложены должности». Святой священномученик Игнатий, когда говорит о лицах, начальствующих в церкви, то всегда упоминает только о трех степенях, не более. Так в послании к Троллианам он говорит: «Иже без епископа и пресвитеров и без диаконов что-либо творит, такой оскверняется совестью». Тоже говорит святой Игнатий в послании к филадельфийцам: «Кровь Иисуса Христа есть радость вечная и постоянная, особенно для пребывающих в единении с епископами и его пресвитерами и диаконами, установленными по воле Иисуса Христа». Благовестник говорит: «В церкви чин совершения имать предстоящими украшения и на большем лепо быть, и не менее еже три сии диакони, пресвитеры и архиереи». Симеон Фессалоникийский пишет: «Хиротонисуемые в три чина, разделяемые суть во епископа, пресвитера и диакона. О праве церкви, права учительства в церкви принадлежат священной иерархии. Церковь Христова есть общество верующих в Иисуса Христа. В этом согласны все. Но одни из христиан учат, что церковь есть такое общество, в котором существует два класса членов. Во-первых, богоучрежденная иерархия, священноначалие или класс пастырей, которым сам Господь поручил на хранение божественное свое слово и дал право объяснять и проповедовать его другим. И во-вторых, класс посомых, который не имеет этого права, обязаны учиться вере от своих пастырей и пользоваться божественным откровением под их руководством. Напротив, другие утверждают, что такого разделения членов церкви не должно быть, что нет богоучрежденной иерархии, что все верующие равны между собой, все имеют одинаковое право учить, все могут непосредственно, без всякого стороннего руководства, пользоваться Словом Божьим, объяснять его по своему крайнему разумению и таким образом созидать свою веру и спасение. Мы, как чадо Церкви Православной, держимся первой мысли, и потому, когда говорим, что хранительницей и истолковательницей Божественного Откровения поставлена быть Церковь, то разумеем, собственно, одну Церковь, учащую, или священную иерархию. Следовательно, для подтверждения этой мысли нам должно показать, что Христос Спаситель действительно учредил в Своей Церкви особое сословие людей, которых одних уполномочил быть блюстителями и истолкователями Его Божественного Слова для всех ищущих спасения, а отнюдь не предоставил такого права всем верующим. В этом убеждаемся из истории самого Спасителя. Для настоящего случая она представляет нам три следующие несомненные истины. явившись на земле, чтобы совершить великое дело нашего искупления, Спаситель сначала только одному себе усвоял право учить людей истинной вере, полученной им от Отца. «Дух Господень на мне», — говорит Он, — «Его же ради помаза меня благовестить и нищим, послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным отпущение, слепым прозрение, отпустить сокрушенных в отраду, проповедовать лето Господне благоприятное». И, проходя грады и села с проповеди Евангелия, присовокуплял: «Я на это родился и на сие пришел в мир. Я на сие послан, заповедуя в то же время народам и ученикам. Вы же не называйтесь учителем. Един есть у вас Учитель Христос. И не называйтесь наставниками. Один у вас наставник ваш Христос». Потом он передал свое божественное право учительства своим ученикам, 12 и 70, которых сам нарочито избрал к этому великому служению среди всех своих слушателей. Передал сперва на время, еще в одни своей земной жизни, когда посылал их проповедовать Евангелие Царствия только овцам, погибающим дома Израилева, погибшим. А затем и навсегда по воскресении своем, когда совершил сам все дело свое на земле, и, отходя на небо, сказал им: «Как послал меня Отец, и я посылаю вас. Шедше научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И с другой стороны, весьма ясно и страшными угрозами обязал всех людей и будущих христиан принимать учение апостолов и им повиноваться: «Слушающий вас, меня слушает. Отметающийся вас, меня отметается. Отметающийся меня, отметается пославшего меня». Наконец, в то же самое время, как передавал Господь свое божественное право учительства апостолам, Он выразил желание, чтобы от апостолов непосредственно перешло право это и на их преемников, а от сих последних, переходя из рода в род, сохранялось в мире до скончания мира. Ибо Он сказал ученикам Своим: «Шедший в мир весь, проповедайте Евангелие всей твари, и, идя, научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедовал вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Но эти ученики, без сомнения, не могли жить до скончания века. И если могли проповедовать Евангелие всем народам, какие только были им современно, то не могли же проповедовать народам последующих веков. Следовательно, в лице своих апостолов Спаситель послал на дело всемирной проповеди, равно как обнадежил своим присутствием и всех их будущих преемников. Это не простое гадание ума, а положительное учение одного из самих апостолов, который говорит, что сам Христос дал Церкви Своей не только апостолов, пророков, благовестников, но и пастырей и учителей. Ефесянам 4:11. Из истории святых апостолов. Апостолы без сомнения всего лучше знали волю своего Господа. Они водились с Духом Его, и как во всем, так и здесь, конечно, совершенно с нею сообразовались. Как же поступали апостолы? Они постоянно удерживали за собой право учительства, полученное ими от Господа, несмотря ни на какие прещения врагов. И свидетельствовали каждый о себе: «Если благовествую, то нет мне в том похвалы. Нужда обо меня надлежит, горе же мне, если не благовествую». Они передавали потом свое божественное право своим преемникам, епископам и пресвитерам, которых сами избирали и поставляли, заповедуя им учить благовременно и безвременно, со всяким долготерпением и настоянием. Заповедали также этим нарочито избранным и освященным лицам передавать свою божественную власть учительства и другим подобным образом избранным и приготовленным людям, как своим преемникам, а с другой стороны запрещали восхищать эту власть людям, к тому непризванным. Как проповедовать, если не будут посланы, спрашивает великий учитель языков. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, и ответствует в другом послании. Никто сам собой не приемлет сей чести, не быв зван от Бога, как Аарон. Всех вообще верующих обязывали и увещевали: повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, ибо они бдят о душах ваших, яко слово воздать и хотящие. Из всей последующей истории христианства, как учили апостолы, так учили потом и мужи апостольские, без сомнения, всего лучше знавшие волю своих наставников, как то святой Климент Римский, святой Игнатий Богоносец. Так учили потом и последующие пастыри: Киприан, Григорий Богослов, Златоус, Амвросий, Иероним, Августин, Григорий Великий, отцы VI Вселенского собора в правиле 64-м и другие. Все они единогласно утверждали, что пастыри церкви – суть истинные преемники апостолов, и что они только одни прияли через преемство от апостолов законную власть и обязанность быть блюстителями и истолкователями божественного откровения. А все миряне должны слушать согласно своих пастырей и не имеют права учить. Не подобает мирянину, говорит именно 64-е правило 6-го Вселенского собора, произносите слово или учите, и так обрати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину, отверзайте ухо приявшим благодать учительского слова, и от них получайтеся божественному. Ибо в единой церкви разные члены сотворил Бог по слову апостола, которое, изъясняя Григорий Богослов, ясно показывает находящийся в них чин глаголя. «Сей, братья, чин почтим, сей сохраним, сей да будет ухом, а тот языком, сей рукою, а другие иным чем-либо, сей да учит, тот да учится». И после немногих слов далее глаголит: «Учащийся да будет в повиновении, раздающий да раздает с весельем, служащий да служит с усердием. Да не будет, не будем все языком, аще и всего ближе сие, не все апостолами, не все пророками, не все истолкователями». И после неких слов еще глаголит: «По что творишь и себе пастырем, будучи овцою? По что делаешься главою, будучи ногою? По что покушаешься военачальствовать, быв поставлен в ряду воинов?» И в другом месте повелевает премудрость: «Не будь скор в словах, не распростирайся у Бог сы с богатым» – притча 23.4. «Не ищи мудрых мудрейшей быти, аще же кто усмотрен будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней да будет отлучен от общения церковного». Понятно после всего, в каком смысле преимущественно должно разуметь слово «церковь», когда речь идет о непогрешимости ее в деле учения. Непогрешима, без сомнения, вообще вся Церковь Христова, состоящая из пастырей и посомых. Но так как блюсти, проповедовать и истолковывать людям божественное откровение предоставлено, собственно, сословию пастырей, так как посомые обязаны неуклонно последовать всем святом деле гласу своих богопоставленных наставников, очевидно, что при раскрытии учения о непогрешимости церкви преимущественно надобно иметь в виду церковь учащую, соединенную, впрочем, нераздельно с церковью учимою. «Учит Дух Святой Церковь, — говорят святейшие патриархи восточные, — через святых отец и учителей католической церкви. Церковь научается от живоначального духа, но не иначе, как через посредство святых отцов и учителей. Католическая церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины, ибо Дух Святый, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения. Суд церкви. Господь сказал: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». В этих словах содержится учение Господа о суде церкви. Объясним эти слова. «Согрешит против тебя, поступит несправедливо в отношении к тебе, на словах ли то или на деле, причинит, например, без вины обиду, нанесет оскорбление, что похитит и тому подобное. Брат твой, по вере». Христиане называются братьями, потому что принадлежат к одному великому семейству искупленных и спасаемых, потому что имеют одного Отца Небесного и одну Матерь, Церковь, соединенные узами одними благодати и будущего предназначения. «Пойди и обличи его между...» и прочее. «Так как оскорбивший от стыда неохотно бы пошел просить прощения, то он посылает к нему оскорбленного, и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство. Оскорбивший тебя от гнева и стыда находится как бы в усыплении, а ты здоровый и должен прийти к оному больному, и для того, чтобы врачество твое могло быть скорее принято, ты должен производить суд не публично, а обличать только наедине, дабы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый, вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее».
Оскорбивший тебя от гнева и стыда находится как бы в усыплении, а ты здоровый должен прийти к оному больному, и для того, чтобы врачество твое могло быть скорее принято, ты должен производить суд не публично, а обличить только наедине, дабы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый, вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Слово «обличи» не другое, что значит здесь, как «напомни ему о грехе и скажи ему о том, что ты от него потерпел». Златоуст. Братское, дружеское обличение согрешившего ближнего со стороны того, против кого он согрешил, иногда бывает действительнее всяких законом полагаемых взысканий, и лучше всего исправляет его. Если послушает тебя, если сознается в своем грехе, если осудит себя и смирится, приобрел ты брата своего, приобрел вновь того, кто отпал было через грех, будучи членом Царства Христова, приобрел для Царства Божия, которого он через грех лишился было. Не сказал он: «Брат только получил пользу от себя, для себя», но и ты со своей стороны приобрел его, а этим показал, что тот и другой прежде всего много теряли. Один терял брата, а другой собственное спасение. Златоуст. Если не послушает твоего дружеского обличения и увещания, если не будет сознаваться в своем грехе, если будет упорствовать в этом грехе, и ты один не в силах более убедить его, возьми одного или двух, чтобы они были частью свидетелями поведения обидевшего брата перед церковью, если то потребует, частью обличителями и увещателями за обиженного, ибо двое могут сильнее обличить согрешившего. Златоуст. Дабы устами двух и прочее. В законе Моисеевом, Старозаконие 19.15, было сказано, что недостаточно одного свидетеля, чтобы свидетельствовать на кого-либо в какой-либо вине и в каком-либо преступлении и в каком-нибудь грехе, но при свидетельстве двух или трех свидетелей состоится всякое дело. Этот закон Спаситель применяет и к согрешающему брату. Видишь ли, как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, но и оскорбившего? Обижен, собственно, тот, кто объят страстью, он и болен, и слаб, и немощен. Посему-то Спаситель посылает оскорбленного к нему то одного, то с другими. Златоуст. Скажи церкви, церковь – общество верующих в Иисуса Христа. Разумеется, здесь не вселенская церковь, но частная местная церковь, общество верующих, живущих в одном месте. А так как судебная власть в церкви принадлежит по указанию Христову представителям церкви, первоначально апостолам, а потом и их преемникам, пастырям и учителям, то честнее здесь по церкви, разумеется, именно ее представители, пастыри и учители. Скажи церкви, то есть ее представителям, Златоуст, Феофил, Ефимий, Зигабен. Если и церкви не послушает, если не убедится увещаниями, обличениями, предостережениями предстоятелей церкви, если не подчинится их суду, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Иудеи называли язычниками всех, кроме себя, и не входили с ними ни в какие отношения, особенно религиозные. Мытарей считали они людьми развращенными, отверженцами, с которыми тоже старались не входить ни в какие отношения. Чуждались их и избегали. Смысл изречения значит таков: «Не считай более такового упорного своим братом, как закоснелого и неизлечимо больного». Прекрати с ним христианское братское общение, чтобы не заразиться его болезнью. О формальном его исключении из общества или церкви, каково, например, 1 Коринфянам 5, хотя прямо и не говорится здесь, но таковое исключение есть уже справедливое и необходимое следствие из такого противления суду церковному, неподчинения ему и нераскаянности. Толкование Толковое Евангелие епископа Михаила, том 1, страница 330. Сущность и дух церковной анафемы. Аще брат твой церкви прислушает, да будет тебе, как язычник и мытарь. Изучение Иисуса Христа о том, как поступать с теми, от кого происходят соблазны, истекает учреждение анафемы в православной церкви. Вот как следует поступать с соблазнителями по заповеди самого Христа. Если согрешит против тебя брат твой, станет соблазнять тебя неправым учением, неправыми мыслями, развращающим словом, погибельным примером, ты поступи так. Если брат твой, твой единоверный, согрешит против вашего единоверия мыслью, словом или делом, обойди с ним осторожно, благоразумно и терпеливо. Обличи его наедине между тобой и им одним. Если он послушает тебя, то ты приобрел брата твоего, сберег твоего единоверца для тебя, твоей церкви и для Бога. Если же тебя одного не послушает, то чтобы не потерять его, своего брата, своего единоверца, для тебя, для твоей церкви и для Бога, возьми с собой еще одного или двух свидетелей, единоверцев. И обличи его перед этими свидетелями, чтобы они подкрепили твое слово. Дабы подтвердилось слово устами двух или трех свидетелей, если же не послушает и их, и будет упорствовать в своем неверии или еретическом мнении, поведай церкви ее предстоятелям. Если же брат твой, твой единоверный, не послушает и церкви, то пусть он будет для тебя как язычник и мытарь, пусть он будет чужой для тебя, перестанет считаться твоим братом, твоим единоверующим, членом одной для вас истинной Церкви Божией. Вот заповедь самого Христа об анафеме. Вот ее значение и назначение. Вот ее происхождение от самого Христа, которое, однако же, говорит о себе. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Анафема есть учреждение кроткое, но и грозное, как кроток, но и грозен сам Христос, ее учредитель. И, во-первых, анафема значит не проклятие, но только отлучение. А этот смысл проклятия придан анафеме уже только впоследствии и признан по недоразумению, по раздражению человеческих сердец, по удалению некоторых от Духа Христова, по непониманию смысла и духа слов Христовых. Не подумайте, однако же, что приговор анафемы будет для анафемы незначителен. Нет. Есть таинственная связь между благорасположением людей и милостью Божией к человеку. Непрощенный, неразрешенный на земле, он предстанет в горний мир непрощенным, неразрешенным, связанным в своем грехе. Истинно говорю вам, подтверждает сие соображение сам Господь, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Утверждаем далее, что Господь Иисус Христос завещал анафему только для грехов ума, для грехов против истины, для грехов против Святого Духа, но не против грехов собственной воли, не против грехопадений, покрываемых покаянием, но только против грехов упорства и ожесточения. Это видно из того, что тут же сряду выступил святой апостол Петр и предлагает Господу вопрос: «Господи, если я обличу согрешающего брата, и он покается, сколько же раз должен я прощать моему брату, согрешающему против меня? Довольно ли до 7 раз?» Иисус же говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. То есть прощай без конца, потому что и Отец Небесный, которого мы оскорбляем беспредельно, прощает нам по беспредельному своему милосердию». Обратите внимание, потому-то и Церковь изрекает анафему почти исключительно на прегрешение ума, а не воли, на грехи упорства, но не грехопадения. Анафема ни разбойникам, ни ворам, ни преступникам разного рода, но анафема отвергающим бытие Божие, искупление, бессмертие, будущий суд и тому подобное. Отчего же это? Что тяжелее, что гибельнее, что преступнее? Тяжелее, преступнее, пагубнее грехи ума. Грехи же воли неизбежны. Все мы в беззакониях зачинаемся, во грехах рождаемся и грешим ежечасно. Пусть и разбойник, душегубец, грабитель, гнездилище многих и тяжких преступлений, но повергаюсь в прах перед милосердием Божиим и вопию гласом разбойника на кресте: «Помяни меня, Господи, и когда приедешь и во царствии Твоем». И для нашего покаяния возможен милосердный глас Господа на кресте распятого за грешников: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Пусть мне стыдно и страшно взглянуть в глаза людям. Я повергаюсь перед всеми в прах. Попирайте меня стопами, но простите меня грешного. Отпустите, разрешите. И рабы Христовы простят по заповеди Христовой, обязаны простить. Сказано: «Прощай твоему брату, согрешающему против тебя и кающемуся, не 7 раз в день, но до 70 раз. Прощай без меры, без числа и конца».